Глава 3. Часть 1. Для Анны действительно замужество не лучше Полона. Мало того, что она росла в царской семье, она правнучка, внучка, дочь и сестра самых могущественных, самых влиятельных государей всего тогдашнего мира. Она с пеленок привыкает к умопомрачительной роскоши. Она 26 лет живет во дворце, равных которому нет. В его подвалах хранится на черный день неприкосновенный запас золота, превосходящий запасы всех европейских дворов. Ее брат восседает на золотом троне, который унизывают драгоценные камни и охраняют два льва, вылитые из чистого золота. Она каждый день ступает по мраморным лестницам, отдыхает в тени садов, наслаждается благозвучным плеском фонтанов. Она воспитывается на таких культурных традициях, какие в Европе давно позабыты. В Восточной Римской империи нет более презренного человека, чем тот, кто не умеет читать и писать, тем более если он принадлежит к императорской или знатной фамилии. Малая образованность расценивается там как неполноценность или несчастье, ее ж порицают. Даже личность, выходящая из ряда вон, вызывает презрение, если не получает должного обучения и воспитания. В глазах некоторых греческих авторов невежда равен Иуде. В глазах высшего общества уважение достоин лишь тот, кто изучил египетскую, халдейскую и иудейскую мудрость. В особенности тот, кто познал эллинские науки и сумел извлечь из них все, что полезно для личного обихода и управления государством. Представители высшего общества прямо обязаны изучать грамматику, риторику и философию, так как их изучали в школах Афин и Коринфа. Людям, овладевшим сокровищами классической литературы, философии, математики, астрономии, там относятся с истинным уважением. Эти познания ставятся непременным условием для подготовки императора, полководца, государственного деятеля и царедворца, поскольку разумно управлять государством возможно только при помощи знаний. Такие фундаментальные знания обязательны, разумеется, и для сестры императора. И вот Анна с грамматикой, риторикой и философией, с классической литературой, математикой и астрономией, манускриптами, которые хранят знаменитые труды ее прадеда Льва Мудрого и деда Константина Могренародного, сопровождение епископа и церковного причта, из блистательной столицы, укрытой неприступными стенами, украшенной множеством дворцов и церквей, которой может сравняться только Багдад, своим величием и роскошью. Торжественно прибывает в крохотных городок, расположенный на высокой горе, окруженный деревянной стеной, именуемой Тыном, единственным каменным зданием, сложенным из местного кирпича, в котором располагается киевский князь, ее муж. Она не знает по-русски, он не знает по-гречески. Кажется, он не умеет ни читать, ни писать. Классической литературе и прочей премудрости он не только не слышал, а и слышать не хочет. Кругом ни фонтанов, ни мраморных лестниц, вместо них ни мощенные улицы, ни пролазная грязь, а вместо прославленных академий только что заведенные некое подобие школы, куда чуть не силой загоняют несчастных детей. Мало того, что с мужем не о чем говорить ни на каком языке, она почти не видит его. Когда он в Киеве, он вечно пирует, то есть по ее понятиям пьянствует. Дружины оборванцами, каких Константинополь и близко не подпускают к императорскому дворцу. Но чаще его в Киеве нет. Он то и дело выезжает на юг, где всего в двух днях пути от столицы возводится против диких кочевников защитная линия по Десне, по Остру, по Трубежу, по Суле, по Стугне и Роси. Довольно жалкая линия земляного вала нескольких городков с гарнизонами из 15-20 человек, которых князь не может набрать в крохотном Киеве, а вербует на севере из Чуди, кривичей новгородских славян. Понятно, что из такого брака ничего путного не выходит. Она презирает этого варвара. Он не желает видеть эту гордячку, которая только и знает, что глядит на него свысока. Она проводит в чужой земле 22 года и умирает в преклонном, по тогдашнему, возрасте 48 лет. А монах-летописец не находит нужным или возможным упомянуть о ней хотя бы раз. Она есть, но ее точно бы нет. Она вычеркнута из жизни и вычеркнута, видимо, рано. Владимир женится еще, по крайней мере, два раза. Одну жену берет из Чехии, другую из Болгарии. От всех жен имеет по куче детей, как уверяет монах-летописец, а у Анны только один. Причем монах-летописец явно что-то путает или скрывает. Рогнеди приписывает Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода и двух дочерей, гречанке одного святополка, чехине Вышеслава, еще одной жене Мстислава и Святослава, а болгарине Бориса и Глеба. Тогда как известно, что у Рагнеды был один Изяслав, которым она и отправилась в Полоцк, и по крайней мере трое сыновей и две дочери остаются без матери. Разобраться во всей этой путанице уже невозможно, только некоторые догадки позволяют предположить, что именно от Анны был Ярослав. Во-первых, потому что при крещении он получает имя Георгия Юрия, что более пристало сыну греческой царевны, чем сыну язычницы варяжки Рагнеды. Во-вторых, из 12 сыновей явно невежественного Владимира только Ярослав получает серьезное образование, присущее более царевичу Восточной Римской империи, чем княжичу все еще очень далекой от образованности русской земли. В-третьих, только у Ярослава с отцом не лады, вплоть до открытой вражды, что очень похоже на месть за грубо оставленную, грубо оскорбленную мать. В-четвертых, монах-летописец от чего-то говорит о мачехе именно в связи с именем Ярослава, тогда как мачеха, и не одна, была также почти у всех его братьев. Очень похоже на то, что Владимир просто-напросто изгоняет Анну из дома вскоре после рождения сына и поселяет где-то вне Киева, положительно в Вышгороде. Она ютится там в наскоро построенном тереме со своим епископом, причтом, прислужницами, манускриптами и единственным сыном. Всю свою обостренную несчастьем любовь, всю поруганную гордость византийской царевны, свое честолюбие, свою надежду на месть, все свои знания отдает она Ярославу, которого, скорее всего, называют только Георгием. С самого раннего детства он говорит не столько по-русски, сколько по-гречески. Она учит его читать и писать. Позднее она дает ему в руки собрание многосторонних трудов, его прадеда Льва и его прадеда Константина, по которым он знакомится с античной византийской историей, политическими трактатами и сводом законов, ведущих начало от кодекса Юстиниана. В общем, она хорошо готовит любимого сына к его будущей деятельности, еще лучше настраивает его против размашистого, безалаберного отца, во всех отношениях чуждого ей. Владимир тоже не любит его. Это можно заключить по тому, как он рассаживает сыновей по зависимым городам. Изяслав давно сидит в Полоцке на Полоте, впадающей в западную Двину. Вышеслав получает Новгород, Святополк Туров на Припяти, впадающий в Днепр. Святослав Овруч на высотах близ левого берега Ужа, впадающего в Припять. Даже Мстислав получает Мутаракань, отдаленную, но стоящую на важнейшем торговом пути. А Ярослава отец отправляет в Ростов, который хоть и зовется Великим, но по тем временам находится в такой непроходимой глуши, в которой еще не проложено из Киева прямого пути. Часть 2. Поздней весной, когда реки после разлива входят в свои берега и подсыхают леса, он отправляется к месту княжения. Отец дает ему, нелюбимому, дружину, не более 20 человек. Их с избытком принимает ладья, они садятся на весла. Берегом холопы гонят табун лошадей, пеший воин немного стоит, а в той глухомане не разводит коней. Ярослав сидит на корме. Дружинники, делавшие походы с Владимиром, поглядывают на него с открытым недоумением. В самом деле, знающие только оружие воины, неграмотные из принципа и в силу своего положения, они диву даются. Юный князь с утра до вечера читает большую толстую тяжелую книгу. И еще тащит с собой таких книг целый сундук, который с трудом поднимает два воина. Они относятся к нему с опасениями и состраданием. Невысокий, тщедушный, хромой. Что с него взять? Таким сподручнее книги в руки, чем меч. Однако они посланы великим князем Владимиром в дальний край воевать с непокорными племенами. Вождем дан им мальчишка, у которого только и есть что чтение на уме. Плывут не спеша. Полдень на отмеле готовят обед и спят в повалку, где попало. Просыпаются через часа два, зевают, потягиваются, сталкивают ладью на глубокое место и снова садятся на весла. А князь, как ни в чем не бывало, раскрывает свой манускрипт. На закате, выбрав место по суше, пристают к берегу, раскладывают костры, готовят ужин. Первыми звездами погружаются в сон. И так день за днем. Почти месяц плывут до Смоленска. Крепость, как водится, занимает высокое место. За ее стенами живет несколько княжеских воинов. Им на подмогу всегда могут встать торговые люди, как и они, отлично владеющие мечом и копьем. Ремесленный люд ютится в полуземлянках по склону холма. Этого, одного из старых русских городов, начинается знакомство Ярослава с русской землей. История Смоленска занимательна и поучительна для того, чей ум погружен в науки и с детства болен познанием жизни. Ярославу кое-что известно из трудов прадедушки и прапрадедушки. Лет 200 назад, свирепый, не знавший пощады междоусобицы, арабский халифат распался на части. Ушедшим на запад арабам были закрыты восточные рынки. Халифы Испании остались без китайского шелка, индийского кашемира, драгоценных камней. Их несчастью взялись помочь торговые люди, большей частью евреи, связанные с единоверцами далекой Хазарии, наглухо затворившие выход из Волги в Каспийское море. Им удается проложить новый торговый путь, на котором расцветают Прага и Краков. Их еще не было снова. Им приходится делать крюк на Западную Двину. Из нее они спускаются к Капсли, притоком ее, и кратким волоком попадают на Днепр. На этом месте они находят поселение Кривичи и делают здесь остановку для ремонта и отдыха. Далее в Азузы они переходят на Волгу и спускаются вниз, или волоком одолевают небольшой перевал и мелкими тихими безопасными речками доходят до Сары, где тоже находят давнее поселение, удобное для отдыха и ремонта. Городище на Днепре расцветает. Лет 100 спустя сюда из Великого Новгорода приходит Олег, тоже прадедушка. Находит место очень удобным для защиты торговых караванов, идущих на юг, и закладывает на возвышенности крепость. Появлением крепости старинное поселение затухает. Там остаются лодочники, кузнецы, кожемяки и прочий ремесленный люд, а солидные торговые люди переселяются в крепость. Строят в ней терема и богатеют, не столько своими товарами, сколько пошлинами с иноземных купцов. Смоленск процветает, только процветает недолго. Торговля испанцев, франков и немцев с восточными странами поворачивает на Киев. Затихает и движение товаров на юг из Великого Новгорода, враждебного Киеву. Смоленск затихает и точно дремлет в ожидании своего звездного часа, уже на страже нового, набирающего силу Московского царства. После недолгого отдыха Ярослав оставляет Смоленске ладью, которую его воинам не поднять на колеса и не перетащить на Вазузу, чтобы, сделав крюк, спуститься по Волге. Он предпочитает старинный, более короткий путь. Холопы вьючат лошадей с съестными припасами, оружием и сундуком с его манускриптами. Воины садятся верхом, довольные тем, что бросили весла. Караван отправляется на восток. Они продвигаются сплошными лесами, берегами извилистых речек или звериными тропами. Копыта лошадей упадают в ковре из листьев и хвои, и лошади ступают бесшумно. Кони порой задевают стволы сосен. Если зазеваешься, не отвернешься, лапы елок бьют по лицу. В конце августа, когда начинают желтеть листья берез, высыпавших на старых пожарищах, они добираются до поселения на реке Саре. Когда-то богатая, видевшая ладьи чужеземцев, знававшие арабов и франков с их короткими прямыми мечами, поселение тоже хереет, как хереет древнее поселение возле Смоленска, отсюда рукой подать до Ростова Великого. Ростов Великий поставлен на низком берегу озера Ныра, там, где из него вытекает торопливая Которосль, Пополье, богатым жирными плодородными землями. Здесь предстоит ему княжить, и, как видно, княжить безрадостно. Величие Ростова Великого уже позади и еще впереди. Его участь похожа на участь Смоленска. Торговля, идущая через Ростов с востока на запад и с запада на восток, почти затихает. Торговые люди прозябают без дела и мирно дремлют по своим теремам, окруженным тыном, как малая крепость. Воротами не меньше ладони, возле которых стража меняется день и ночь. С одной стороны, оберегаются они от местных воров, о которых погруженный в книжные знания Ярослав слышит впервые, а с другой стороны, защищаются от местных неспокойных племен черемис-семирян. По правде сказать, нападение этих племен доставляет им пусть не постоянный, зато самый серьезный доход. Лучше организованные, лучше вооруженные ростовчане обыкновенно одерживают над ними победы, после чего сплавляют добычу по Котрасли и Волге до Булгара, где продают ее со значительной прибылью. Одна беда – устья Котрасли запирают миряне, звероловы и рыбари. Они часто нападают на ладьи ростовчан, отбивают своих соплеменников, дают им свободу, а в полон берут самих ростовчан и продают их на тех же невольничьих рынках. По этой причине очень нужен Ростову великому князь, то есть дружина, которая наведет страх на мирян и установит порядок на торговом пути. Нескрываемым разочарованием смотрят они на прибывших. Князь юный, хром, дружина мала, чего от них ждать? Таким же разочарованием смотрит на них Ярослав. Крепостная стена подгнимает от времени, терема потемнели, место для князя убого, даже в сравнении с Вышгородом. Христианство принимать не хотят. Проповедника, присланного из Киева, извели, поклоняются Велесу. На Чудском конце, как ни в чем не бывало, процветает капище, где приносят жертву каменному кумиру. Дружину кормят, как и положено, но кормят скудно. И дружина начинает роптать. Дружине мало хлеба и сала, они просят серебряных ложек, какие находили они за обильным столом Владимира Красное Солнышко. А где он серебряные ложки возьмет, когда ему дружинникам нечем платить? Дорого стоит дружинник, особенно для бедного князя, у которого пока что ничего, кроме подаренных матерью книг. Каждый месяц ему надо платить 80 арабских дирхемов, или одну марку викингов, или 5 цареградских намисм. Что можно за такие деньги купить? За такие деньги можно купить молодую рабыню на невольничьем рынке, или 2 коровы, или 4 копья, или меч хорошей работы, или боевого коня, или 6-7 свиней. Отец дал сыну воинов, но не наделил сына казной, сказав на прощание, что на то он и князь, чтобы самому обогатиться казной. Не мудрено, что Ярослав должен дружинникам, и что дружинники ропщут. А на дворе осень, слякоть, дожди. Все-таки они прочно связаны между собой и вместе с нетерпением ждут, когда очистится небо, мороз высушит землю и выпадет снег.
Часть 3.
Первым снегом, веселые, со смехом и шутками князь и дружина седлают коней и отправляются неизвестно куда. А люди вокруг Киева давно отошло. Именем великого князя туины собирают установленные дани и пошлины и наполняют казну. А кто заортачится, не станет платить, тотчас нагрянет дружина, разорит, подожжет, мужей перебьет, ополонит девок и женщин и погонит на невольничий рынок. Корсунь, Константинополь или Багдад – суров порядок в те суровые времена. Ярослав в ростовской земле первый князь. Кругом обитают свободные семьи, свободные племена. Они не знают ни князя, ни дани, ни пошлин и знать не хотят. Этот книжник, воспитанный в тесном тереме за высоким тыном укрепленного города, далеко на юге страны, еще в первый раз отрывается от своих исторических философских трактатов, неизвестных здесь даже по имени греческих авторов, натягивает теплые сапоги, укрывает тщедушное тело теплым полушубком грубой овчины и верхом, на коне, во главе десятка воинов, готовых на грабеж и разбой, знакомится с русской землей, которой ему надлежит хоть как-нибудь управлять. Большей частью это звероловые рыбари из мирян. Они селятся в низинах по берегам рек, поклоняются зверю, каждый род своему, лосю, волку или медведю, а те, кто уже держит скот, поклоняются Велесу. С началом весны, первым выгодом скота на луга, с наступлением осени и зимы, богам приносят жертву теленка, овцу или свинью, и жарят мясо на большом вертеле и пируют всем родом несколько дней. Между ними тут и там, среди болот и дремучих лесов, таятся печища русских славян, которые уже понемногу уходят с Волхова и Днепра от жадности и насилия князей, таких же, как он, и торговых людей, только и думающих о том, как бы ободрать бедных тружеников, как клип. Они селятся семьями в одном большом доме или в двух-трех рядом стоящих домах. Вокруг них на десятки верст никого. Семья состоит из отца, его младших братьев, его сыновей и племянников, и многочисленных внуков. Мне редко бывает меньше десятка взрослых, здоровых и сильных работников, а при удаче 15 и 20. Когда же плодовитость семьи становится ниже, в семью принимают и посторонних, как равных, или заключают договор с такой же соседской семьей, соединиться вместе на несколько лет. чтобы потом, приглядевшись друг к другу, либо разойтись навсегда, либо жить вместе до смерти. Занимаются они земледелием. Вблизи тихой речки, в еще нетронутом человеком непроходимом лесу, выбирают участок в одну, полторы или две десятины, сколько поднять по силам семье. Сразу после Нового года вся семья от мала до велика выходит в лес. Обыкновенными топорами валят громадные вековые деревья, которые достигают порой два обхвата. Очищает от веток, вырубает подлесок, а женщины и дети собирают их в будущие костры. Затем дерево сушат, корчуют пни, ровно раскладывают на всем участке и жгут медленно, так, чтобы все сгорело дотла. Весной выбирают головешки и бросают зерно. Возделывают горох, бобы, просо, кормовую вику и немного мягкой пшеницы, лишь бы хватило на хлеб. Почва кругом скудная, глина, песок, однако удобренные золой дают большой урожай. Лето короткое, погода неровная. То вдруг жарит и сушит, то вдруг заливает дождем, успевай поворачиваться. И поворачиваются, и успевают. Хлеб жнут серпами, муку готовят на зернотерках, траву косят косой, держат скот. Каждая семья имеет 2-3 коров, до десятка овец, до десятка свиней, до десятка бортей в лесу, не считано кур и гусей. В окрестных лесах зверя столько, что не надо искать, идет сам. Довольно поставить петлю или устроить ловушку. В реке столько рыбы, что хоть руками лови. Для себя все делают сами. Придут и ткут, и шьют, выделывают кожи. Точают полушубки и обувь, режут посуду, из глины лепят горшки. Все, что ими не делается, делается ими совместно. В добывании пищи, выращивании скота, в изготовлении одежды и обуви. Ловли зверей и рыбы одинаково, хоть и по-разному, но ровно заняты все члены семьи. Отчего права и обязанности женщины мало чем отличаются от прав и обязанностей мужчины. Собственный труд обеспечивает и совместное владение нераздельным имуществом, как движимым, так и недвижимым. Один образ жизни для всех, один очаг, один горшок, один хлеб. Глава семьи пользуется только правом распределения, но не правом владения и отчуждения. На старости лет он может разделить имущество между сыновьями. Причем им построенный дом передается младшему сыну, при котором одряхлевший отец благополучно доживает свой век. Если же глава семьи умрет до раздела, то нажитое имущество переходит его сыновьям в прежней форме единого и делимого владения, а главой семьи становится либо старший по возрасту сын, либо самый распорядительный, самый умелый из них, либо наиболее сильный, который овладевает главенством по праву силы, либо старшая женщина. Но в любом случае власть не дает права владения и отчуждения, а лишь право распределения, все в том же общем владении. Все вместе не только работают, не только владеют, но вместе принимают решения на советы всех взрослых мужчин. Не мудрено, что тут вырастает странный, особенный, ни на кого не похожий далеко не книжный народ. Совместный труд, напряженный, тяжелый, но не чрезмерный. Климат умеренный, но суровый, с коротким летом, когда день кормит год, и длинной зимой. Постоянное движение, деятельность, регулярная смена времен года, надежда единственно на себя и семью, поскольку в эту глухомань на помощь никто не придет, даже если захочет. Закаливает и укрепляет, вырабатывает жизнестойкость только изумительной прочности, когда все нипочем. Тут вырастают бодрые, сильные, неутомимые люди. Они легко сносят крутые морозы, терпят лишения, перебираются через болота, большие и малые реки, находят дорогу в непроходимом лесу. Они крепки телом, у них широкие плечи и сильные мускулы, они высокого роста, стройны и ловки в движениях. У них русые волосы, голубые глаза, мужественные простодушные лица. Им незнакомо лукавство, с кем лукавить и ради чего. Тут ласково принимают каждого гостя, угощают щедро и радостно, провожают с пожеланиями всего наилучшего. Тут не знают ни воров, ни разбойников, ни замков, ни высоких заборов. Тут двери не запираются, а двор огораживают жердями лишь для того, чтобы оберечь свой скот от диких зверей. Они не знают ни плотского, ни иного греха. Среди них господствует целомудрие жены мужей. От невесты требуют доказательства непорочности. Верность супругу почитается священной обязанностью. Они ни от кого не зависят, никому не дают ни дани, ни пошлины. Им всего на свете дороже вольная волюшка, и если даже покоряться кому, уступив силе, покоряются притворно, а в душе таки остаются свободны, как говорится, себе на уме. У них своя своеобразная независимая культура, в основании которой положены добрые и живые силы земли. Как жизнь и добро ими понимаются засеянные поля и зазеленевшая нива. Им обращаются они с молением об урожае, илом природы, духом добра и зла. Обращаются непритязательно, просто, в любом месте, в своем доме, ключа родника, на лугу, на берегу ручья и реки, на поляне в лесу и, конечно, на поле, которое дает жизнь им самим, их детям, их внукам, правнукам. Причем для молитвы им довольно венка из цветов, ветки березы, костра у реки, а само моление состоит обыкновенно из хоровода, игрища, песни и пляски. В местах общего весеннего и осеннего сбора близких соседей на скрещении больших и малых водных путей очищается особое место, окруженное валом. Непременно на открытом месте, на высоком холме, и посреди него ставится деревянный или каменный бог. Главными божествами они почитают солнце, огонь, источники воды и деревья, как средоточение всех небесных и растительных сил. Реку, озеро, ключ они молят о том, чтобы дали вовремя дождь. Четырежды на протяжении лета, а перед жатвой молят о ведре. При этом режут кур, которые или сами едят, или топят в реке, в озере, роднике. Под избранные деревья, стоящие на холме, приносят кашу, яичницу, пироги, поклоняются им, хлопают в ладоши, куплеты поют, которые впоследствии станут частушками. Часто украшают их лентами и расшитыми полотенцами. А дерева нет, так ставят деревянного бога. Оттого и всюду название по русской земле. Святое озеро, святая роща, Красный бор, Красная горка, Девичья гора, роща Ярилина, Перунова, Велесова. Такому богу приносится в жертву петух. Иногда его режут и тут же съедают, иногда отпускают живым. Вообще же каждый русский приносит в подножию дерева или бога то, что имеет. Чаще всего мясо и хлеб. Под Новый год там сжигают колоду и едят поросенка, а его зубы прибивают к стволу. Обыкновенно деревянные боги изображают мужчину с рогом изобилия в правой руке или с громадным органом деторождения, как символом урожая и бесконечности жизни. Это род или Ярила, его младший брат, дающий жизнь всему, что не есть на земле. Ярилу зазывают, Ярилу зарывают в землю в середину лета, когда прорастает брошенное в землю зерно. Большого Ярилу ставят в поле, маленькому Ярилу поклоняются в доме. В честь рода и рожениц наполняют ковши. Оттого это слово корнем входит в русский язык. Род, народ, родина, природа, рожать, урожай, родник. За родом следуют малые боги. Мокош почитается как мать урожая, Лада богиня весны, весенней пахоты, сева, покровительница брака, любви. Даш бог воплощает солнечный свет, сын бога Сварога, в котором воплощается солнце, податель всех благ. Велес – бог богатства, обилия и скота, а также представитель мира умерших, но не враждебных живущим, потому что наши предки помогают потомкам. Они заложили основу хозяйства, расчистив пашни, обжив угодья, построив дом. К ним обращаются с просьбами. На место погребения приносят дары. На Велесе держится земля с хороводом людей. Имеется еще множество малых, милых, нестрашных башков, вроде лешего, домового или болотных кикимор. Им тоже не грех бросить крошку хлеба, сказать доброе слово или отмахнуться. Сгинь глаз долой, и все. У них есть свой, хорошо рассчитанный календарь. Чертами и резами они записывают его на кувшинах, горшках или четырехгранных деревянных башках, где каждая грань соответствует времени года. Кое-где уже пользуются глаголицей, кириллица же сюда еще не дошла. Их календарь состоит из 12 месяцев. Особо они отмечают главные события движения солнца, от которого зависит вся жизнь хлебороба. Это зимнее солнцестояние 24 декабря до 6 января, весеннее равноденствие 24-25 марта, летнее солнцестояние от 23 июня до 29 и осеннее равноденствие, которое сдвигается к 8 сентября, когда завершается сбор урожая. Зимой жгут костры, приветствуя солнце, которое повернуло на лето, пируют, празднуют Новый год и гадают о будущем. На Масленице прощаются зимой, сжигают ее чучело, горящую солому разбрасывают по полям, катают огненное колесо, расписывают яйца как воплощение жизненных сил, ездят ряженые, причем один из ряженых непременно изображает медведя, закликают весну, забавляются кулачными играми. В июне отмечают самый любимый праздник Купалы, точка солнцеворота, разгул всех жизненных сил, время перерождения старого зерна в новый колос. Раскладывают костер, непременно на берегу, с песнями, с плясками, которые призваны возбудить родящую силу. Парами перепрыгивают через огонь, купаются вместе, собирают целебные травы, варят в горшке приворотные зелья. К этому дню ушивают на полотенце купалу в окружении солнечных знаков, с увитыми колосьями головой, с руками, опущенными к плодоносящей земле. Еще пуще гуляют день урожая. Часть 4. И что прикажешь делать с этим народом? Перед большой, сплоченной, здоровой и сильной русской семьей бессильны 10, 15 и 20 дружинников Ярослава. Чтобы их покорить, ограбить, полонить девок и баб для невольничьих рынков Востока, наложить дани, быть уверенным, что эти богатыри, вооруженные рогатинами, косами, топорами, станут эти дани платить каждый год в установленный срок, надобно целое войско, которого Ярослав не имеет. А еще прежде эти большие семьи надо найти в непроходимых дебрях дремучего леса. Помыкавшись какое-то время, Ярослав убеждается, что с полюдьем в этих оригинальных местах не проживешь. Чем тогда жить? Чем дружину кормить? Остается единственный и куда более доступный и обильный источник дохода – торговля. Правда, и торговля Ростова Великого на убыль идет. Торговым людям остается только вздыхать и крутить головой, вспоминая прежние времена, когда к ним приплывали ладьи из неведомых стран Востока и Запада и оставляли немалые деньги за проход и простой, и хлеб, и ремонт. А хуже всего, что в устье Которосли, чем дальше, тем больше шалят, нападают на караваны и грабят, хода вниз не дают. Собственно, князь единственно для того и нужен Ростову Великому, чтобы он нес охрану торговых путей, без которых городу смерть. Так Ярослав становится воином. С весны, не слезая с седла, он изучает подходы к тому месту, где торговые люди Ростова Великого обыкновенно подвергаются нападению. Летом ему удается отбить набег черемис и взять немалый полон. После праздника урожая торговые люди нагружают ладьи хлебом, мехами, полонами, медом и, не торопясь, с остановкой в Тимиреве спускаются вниз. Тем временем сам Ярослав в двух ладьях со всей дружиной и охотничьими людьми из Ростова Великого, малыми реками и короткими волками пробирается к Волге и в сумерки, осторожно двигая веслами, укрывается в тени Нижнего острова. Ладьи вытаскивают на песчаную отмель, дружинники в повалку спят под деревьями на траве. Едва алеет восток, Ярослав поднимает свое войско. Дружинники надевают кольчуги и островерхние железные шапки, охочие люди обходятся кожаными наплечниками. Ладьи, крадучись, подходят к северной оконечности острова и замирают. Солнце встает и поднимается высоко. Это сигнал. Из-под крутого берега Которосли вырываются ладьи торговых людей, так что кажется, будто у гребцов гнутся весла. Улетают на стержень и как будто спешат спуститься вниз по течению. И как обычно, от низкого берега Волги отделяются быстрые узкие лодки мирян. В мгновение ока сближаются с ладьями торговых людей, окружают со всех сторон и лезут как кошки на борт. Торговые люди хватаются за мечи, которые у них под руками. Завязывается, как обычно, жестокая сеча, которой тоже, как обычно, победа нередко достается мирянам. Тогда на помощь торговым людям приходит воин Ярослава. Наглядно вся творимая благоверный князь Ярослав повелит дружине своей устрашить и разгнать и шатание сих беззаконных. Да спасутся неповиннее. И дружина князя храбро приступи на врагов. Яко сие каяние иначе от страха трепетати, и вели ужасе скоро помчеся по Волге рети. Дружина же князя и сам князь Ярослав погнался за неверными, да оружием бранным погубит сих. Торговые люди, спасенные от разбоя, продолжают свой путь по Волге до Булгар. Ярослав входит в Которосль и находит дивное место. В низине по правому берегу в землянках и полуземлянках ютится племя мирян, которое кормится ловлей зверей и рыбы, скотом и разбоем, прибывает в язычество и своим богом почитает медведя. Напротив, крутым обрывом поднимается остров, поросший вековым нетронутым лесом. Остров мал, зато неприступен. Впереди его защищает Волга и Котрасы, а сзади глубокий медвежий овраг, по дну которого заболоченный ручей не то на месте стоит, не то нехотя куда-то течет. Он поднимается на самый верх и обозревает окрестность глазами государя и воина. Остров господствует над двумя реками, мимо него незамеченная ни одна ладья не пройдет ни сверху Волги, ни сверху Котрасли, а если пройдет, то ее остановит стража, если учредить ее пост на нижнем острове, за которым он только что укрывал свое победоносное воинство. Тем временем дружинники собирают мирян, оказывается, что они уже немного понимают по-русски. И замечательно то, что ни огнем и мечом усмиряет он их, не ломает, не жжет их деревянных богов, как Владимир и дядя Добрыня поступают в Киеве, и в Великом Новгороде, и в Турове. Он обращается к ним с поучением. И благоверный князь поучи людей он их. Окажите и обиды не творите никому же, а наипаче, доз на богомерзкую веру их, моли их креститься. И люди сии клятвою у волоса обеща князю жить и в согласии и обротся ему даяти. Но тотчею не хотят укреститься, и так как князь отыдя в престольный град свой Ростов. Принять крещение не желают, Ярослав не сгибает их в бараний рог, образуется дани давать, этого с него на первый раз и довольно. Он ждет, когда проповедь и вразумление сделает свое неизбежное доброе дело. Неизвестно, проповедует ли кто-нибудь в медвежьем углу христианство. Похоже, до этого дела не успевают дойти. Миряне клянутся своим богом Вересом обычной дани давать тем, кто у них есть, мехами в первую голову, еще может быть рыбой, ничего иного у них попросту нет. Однако клянутся они, только что разгромленные в бою под гнетом меча. Но князь уходит, меч возвращается в ножны, и охота дани пропадает, как не бывало. Ярослав ждет недолго, с началом лета он направляется в новый поход. Его дружине вновь пристают охочие люди из ростовчан. Он берет с собой епископа, попа и мастеровых из ростовских слобод. Набирается серьезная сила, которая не может не представляться громадной небольшому селению звероловов, рыбарей и разбойников. Она погружается на ладьи, и большой караван, спустившись вниз в памятный день Петра и Павла, внезапно пристает к правому низменному берегу Котраслю, предполагая нанести ужас одним своим появлением. Однако, к их немалому удивлению, ужаса не наводится. Миряне готовы к отпору. Непрошенных гостей они во всеоружии встречают, а перед битвой выпускают против русских медведя, которого почитают как бога. Ярославу ничего не стоит послать против медведя одного из дружинников, опытного воина и матерого мужа. Но он недаром каждую свободную минуту погружается в книги. Ему ясен смысл этой сцены. Здесь местный бог противостоит всему русскому воинству. Окончательная победа за тем, кто победит в поединке. И он, сильный духом, тщедушный телом, сам выходит против лютого зверя и поражает его. Позднее скажут, что побеждает секирой. В это трудно поверить. Секира требует размаха, а никакой медведь не станет ждать, когда его саданут по башке. Медведь встает на задние лапы и ломает охотника, прежде чем тот успевает пальцем пошевельнуть. Потому русский человек издавна медведя берет на рогатину, в исключительных случаях на копье. Какое оружие в тот день подвернулось под руки Ярославу, потомка разведать не удалось. Как он и предполагает, кончина медведя производит на звероловов, рыбарей и разбойников сильное впечатление. Тут, наконец, ужас валит их с ног. Они падают ниц перед князем, признавая его власть над собой, как нового бога, более могучего, чем тот, которому из поколения в поколение молились они. Ярослав же им говорит: «Кто вы? Не те ли люди, кто клялись вашим волосом верно служить мне, вашему князю? Так какой же он бог, коли клятву, которую дали ему сами, попрали и приступили? Знаете, что не на звериную потеху, и не на пир питье испевали к вам я пришел. Я пришел сотворить над вами победу». И ни слова не отвечает ему, как громом пораженное племя, которое он только что покорил. Его слуги ставят шатер, он отдыхает после совершенного подвига. Второй его подвиг совершается утром, в памятный день пророка Ильи. Еще раз взойдя на вершину холма, еще раз оглядев, как выгодно стоит он по берегам двух рек, столь важных для торгового дела, он будто бы говорит: «На этом прекрасном береге, где Которосы сливается с Волгой, созыждем во главу Тресвятому Богу и на благо жителей этого края рубленный город, и ныне положим ему основание. А в доказательство моего к жителям здешней земли чедолюбия, пусть будет знамением пораженный мной зверь с моей золотой секирой в серебряном моем щите, что и приношу в дар первому храму, который будет воздвигнут в память этого дня. По сием князь, опасно соглядав все место пусто, наутри же из шатра своего изнеси икону Богоматери, и соепископы, и сопресвитеры, и со всем духовным чином, и с мастерой, и с воиной приеди на берег Волги, и тама на острову его же учреди реки Волга и Которосль, и проточье водное, постави на месте уготованном икону Богоматери, и повели епископу сотворить пред нею молебное пение, и светите воду, и сию кропите землю. Там же, князь, водрузи на землю сей древен крест, и ту положи основу святому храму пророка Ильи. А храм сей посвяти во имя сего святого угодника, яко хищного и лютого зверя победив день его. Сием христолюбивый князь повели народу рубить и древеса, и чистить им место, и где же умысли и град создать. И так отделать ли иначе, строить и церковь святого пророка Ильи, и град созидать. Он точно предчувствует, что это первый город, заложенный им, но не последний, и дает ему свое первое имя – град Ярославль. И вновь он не принуждает креститься местных звероловов, рыбарей и разбойников. Он считает нужным дать им пример, и, отобрав в Ростове великом охочих людей, доброй волей принявших святое крещение, населяет новый город исключительно христианами, рассчитав, что Ярославль станет единственным русским городом, в котором изначально не будет язычников. Впоследствии кто-то из благодарных потомков сочинит за него еще одну речь, которую тогда не мог он произнести, однако составленную в полном соответствии со смыслом всей его жизни. На бреге сем соорудим град. Дадим народу средства познать приятство и пользу взаимности с другими странами. Воздвигнем во славу федержателю храмы. Учредим училище и сим способом откроем скрытых талантов хранилище. Положим награды за успехи в науках, художествах, промыслах и в торговле. Добрую волю людей преклоним в обретение собственного благополучия их. И так с осторожностью поведем человека путем приятным к желаемой цели. Часть 5. И с искренним пафосом скажет позднейший историк, истинный патриот: «Ярославский край в истории нашего Отечества во всех отношениях играет роль весьма немаловажную. Служа в течение многих веков театром беспрестанных кровопролитий, он во время тысячелетнего существования Руси служил ей всегда верно и в тяжкие годины общественных бедствий являлся на помощь всегда в числе первых. И быть посему.